говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На Украине заканчивается выдвижение кандидатов в президенты. В Крыму продолжают захватывать в плен украинских военных. Московский городской суд рассматривает жалобу оппозиционера Алексея Навального на изменение ему меры пресечения. 15 лет назад началась операция Союза НАТО против Югославии. Эти и другие темы в нашей сегодняшней программе. Итак, на Украине заканчивается выдвижение кандидатов в президенты. Досрочные выборы должны состояться там 25 мая. В Крыму продолжают захватывать в плен украинских военных, ну а в Киеве по-прежнему опасаются вторжения российских войск на восток Украины. С последними новостями из Украины наш корреспондент Владимир Вахненко, он на связи с нашей студией. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опасность начала войны России с Украиной возрастает. В Киеве опасаются стягивания российских войск к восточным границам Украины. По данным Министерства обороны Украины, на аэродроме Гвардейское, это в Крыму, находится сейчас в полном вооружении, с полным вооружением бомбардировщики Су-24, а у восточных границ Украины сосредоточено два армейских корпуса, 3-й и 20-й. Продолжает поступать информация о прибытии новых эшелонов к украинским границам с наступательным вооружением, с бронетанковыми и артиллерийскими системами российской армии. Ну и кроме того, поступают сообщения, что российские спецслужбы могут осуществить крымский сценарий в Одессе, по крайней мере, вот по некоторым данным, за последние недели из Приднестровья. В Одессу нелегально были переброшены десятки представителей российского спецназа и большое количество сотрудников ФСБ России. Что касается Крыма, то сегодня утром российский спецназ захватил в Крыму воинскую часть морских пехотинцев Феодосии. Около 80 украинских морских пехотинцев вывезены с территории воинской части и сейчас находятся на территории Феодосийского порта. Ну а командир батальона пехотинцев Дмитрий Делятицкий, его заместитель Ростислав Ломтев, были на вертолете вывезены из Феодосии в неизвестном направлении, вывезены российским спецназом. Вчера же в Крыму были захвачены корабли ВМС Украины, Славутич, корвет Винница. В целом за минувшие два дня российский флот захватил 4 корабля ВМС Украины. И вот по последним данным, сейчас российские военные пытаются штурмовать тральщик «Черкассы». Он находится под Евпаторией в районе озера Донузлав. Ну и следует сказать, что примерно 30% городов и сел Крыма сейчас остаются без электричества, которое поступает из Украины. Перебои с электричеством возникли минувшей ночью, минувшим вечером. Власти Крыма сразу же заявили, что Украина едва ли не вдвое снизила объемы поставок электричества. Незаконный премьер Крыма Сергей Аксенов, выступая на крымском телевидении, сказал, что такие действия Киева могут вернуться бумерангом Украине. Известно, что в воскресенье исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов потребовал от самопровозглашенных властей автономии освободить всех украинских пленных. Их уже около 100, и большинство это военные. До сих пор в плену находится командир части военного аэродрома «Бельбек» полковник Юлий Мамчур. Вместе с ним был арестован заместитель командующего ВМС Игорь Воронченко. В плену находится и командир украинской воинской части Демьяненко. Сегодня на заседании украинского правительства будет рассмотрен план размещения крымчан, желающих покинуть территорию автономии. В правительстве заявляют, что Крым готовы покинуть до 25 тысяч беженцев. Ну а по данным представителей ОБСЕ, число крымских беженцев на данный момент составляет примерно от 2 до 3 тысяч. Ну вот на фоне этих событий в Крыму и в целом на восточных границах Украины завершается выдвижение кандидатов на пост президента. До 4 апреля Центр избирком проведет регистрацию участников выборов. В Киеве сейчас убеждены, что несмотря на потерю Крыма и нестабильную ситуацию в юго-восточных областях. Выборы все-таки состоятся 25 мая, и сорвать их могут только, очевидно, либо военное, либо чрезвычайное положение. В случае введения такого положения выборы по закону отменяются. Но, тем не менее, пока известно, что за голоса жителей южных и восточных областей готовы бороться лидер Компартии Украины Петр Симоненко, бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин, вероятный кандидат от партии регионов, возможно, это будет Сергей Тигибко. Также возможно, что будет баллотироваться на выборах и лидер партии «Солидарность» Петр Порошенко, который поддерживает новые украинские власти. Ну и кроме того, можно уже говорить о том, что в президенты будет баллотироваться лидер «Батьковщины», лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и лидер партии «Удар» Виталий Кличко.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Ну а сейчас о международной реакции на российско-украинские отношения. Соединенные Штаты обеспокоены наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной и не исключают возможности, что планы России не ограничиваются присоединением Крыма. В связи с этим американские конгрессмены призывают администрацию президента Обамы рассмотреть вопрос об оказании Украине военной помощи. Подробнее об этом рассказывает Вашингтон. Корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам председателя Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса Майка Роджерса, предсказать с точностью, какие шаги в отношении Украины предпримет Россия, нельзя. Однако концентрация российских вооруженных сил рядом с украинской границей вызывает самую серьезную обеспокоенность.
And it certainly appears by everything that Ukrainian intelligence officials believe, certainly U.S. intelligence.
Совершенно очевидно, а так считают представители украинской разведки и нашей собственной разведки, что Путин не остановился, сказал Майк Роджерс, выступая в программе телекомпании NBC. Это очень тревожно. На восточной границе Украины размещено достаточно российских военных для того, чтобы продвинуться на территорию этой страны. Там проводятся учения. Более того, мы видим, как российские войска занимают позиции и на юге, а это значит, что они в состоянии занять весь южный регион вплоть до Молдавии. По мнению Майка Роджерса, меры, которые Соединенные Штаты приняли в ответ на действия России на Украине, оказались недостаточными. Он считает, что настало время оказать Украине реальную поддержку, в том числе и военную. Мы можем оказать небоевую военную помощь, которая позволила бы Украине защитить свою территорию. Речь не идет об очень сложных системах вооружения. Имеется в виду стрелковое оружие, медицинское и коммуникационное оборудование. Иными словами, оборонительное вооружение. Если мы это сделаем параллельно с введением санкций, то тем самым мы заявим: «Господин Путин, мы более не потерпим ваших вторжений в чужие страны». С призывом рассмотреть оказание Украине военной помощи выступил также сенатор Ричард Дурбин. По его словам, Соединенным Штатам следует помочь украинской армии встать на ноги. Заместитель советника президента по национальной безопасности Энтони Блинкен заявил, что наращивание российского военного присутствия в районе границы с Украиной вызывает у администрации президента Обамы глубокую обеспокоенность. Это создает потенциал для возникновения нежелательных инцидентов и нестабильности, сказал Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNN. Вероятно, что Россия пытается запугать украинцев, но возможно также, что она готовится к вторжению. По словам Энтони Блинкена, администрация президента Барака Обамы продолжает рассматривать все запросы Украины о помощи, включая просьбу о военно-технической поддержке. Однако считает он, что даже если такая поддержка будет оказана, она вряд ли изменит расчеты России и предотвратит ее вторжение на Украину. По мнению Энтони Блинкена, избранная президентом Обамой тактика постепенного усиления экономических санкций против России – рано или поздно должна будет повлиять на российского президента. У Путина с российским народом есть нечто вроде договора, а он заключается в следующем. Если вы будете соглашаться с моей политикой, я обеспечу вам экономический рост. Но этот рост находился в состоянии стагнации еще до кризиса вокруг Украины. Шаги, которые мы уже предприняли, только усугубляют это положение. Россия с каждым днем оказывается в все большей изоляции, а российская экономика получает все более ощутимые удары. Недаром министр финансов России публично выразил по этому поводу обеспокоенность. Лидер Ассоциации российских предпринимателей, которая является как бы клубом олигархов, сказал, что он встревожен в связи с тем, что инвестиции в российскую экономику могут сократиться. Все это должно заставить Путина хорошенько призадуматься. Некоторые американские законодатели настаивают на том, чтобы санкции против России были расширены и стали более болезненными. Такого мнения, в частности, придерживается сенатор из штата Нью-Гэмпшир Келли Эйот, которая в минувшие выходные дни нанесла визит в Киев, где встречалась с премьер-министром Арсением Яценюком и другими официальными лицами. Она выступала в воскресной программе телекомпании CBS. «На мой взгляд, мы можем сделать больше с санкциями. Это должно включать санкции против всего финансового сектора России. Нам также следует рассмотреть возможность санкций против российского энергетического сектора. В российской экономике, кроме энергетики, практически ничего нет. Россия сосредоточена на природном газе и нефти. Если мы сфокусируем наши усилия и санкции на этих секторах российской экономики, это повлияет на положение самого Путина. И тогда, на мой взгляд, он поймет, что мы хотим ему сказать». Сенатор Эйот сказала также, что Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос об оказании военно-технической помощи Украине. По ее словам, бывший украинский президент Виктор Янукович разграбил украинские вооруженные силы, и они нуждаются в поддержке.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским сюжетам. В Мосгорсуде сегодня рассматривают жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на изменение ему меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Под домашний арест Навального по так называемому делу Ефраши 28 февраля отправил Басманный суд Москвы. Срок ареста истекает 28 апреля. Поводом для изоляции стало участие Алексея Навального в несанкционированном митинге против приговора по делу, по так называемому болотному делу. Следователи в суде отмечали, что Навальный склонен к совершению преступлений. До 28 апреля по решению суда оппозиционеру запрещено общение с кем-либо, кроме родственников, а также любая корреспонденция, телефон, интернет и комментарии в средствах массовой информации. Интернет-ресурсы Навального, его странички в сетях Twitter, Живом журнале, ВКонтакте, Facebook заблокированы, но в сети сейчас действует коллективный Навальный. Это его жена Юлия, которая отвечает за Твиттер. Коллеги из фонда борьбы с коррупцией отвечают за страницу в Фейсбуке и ВКонтакте. Но в ближайшее время аккаунт самого фонда по борьбе с коррупцией может быть заблокирован по требованию Роскомнадзора. О политических перспективах Алексея Навального рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Политические перспективы Алексея Навального, занявшего второе место на выборах мэра Москвы в сентябре прошлого года, остаются туманными. В 2012 году он создал партию «Народный альянс», однако зарегистрировать ее в Минюсте не удалось. В ведомстве пояснили, что название партии «Оппозиционера» совпадает с названием политической организации политтехнолога Андрея Богданова. В феврале 2014-го Алексей Навальный и его сторонники зарегистрировали партию «Прогресса». Теперь у Навального есть партия, есть сторонники и поддержка, но сам он находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело, а также есть судимость, которая формально не позволяет ему участвовать в выборах. Кроме того, Российская Госдума, опасаясь оппозиции во власти, ужесточает и без того далеко не либеральное выборное законодательство. 19 марта в первом чтении одобрен законопроект, устанавливающий сбор подписей на выборах в законодательное собрание. От сбора подписей могут быть освобождены парламентские партии и партии, которые провели по своим спискам хотя бы одного кандидата в любое из действующих региональных законодательных органов или набрали на выборах больше 3% голосов. В сентябре этого года пройдут выборы в Мосгордуму, и в случае внесения этих поправок кандидаты от непарламентских партий не смогут участвовать в борьбе. Но сторонники Алексея Навального настроены оптимистично. Его соратник Николай Ляскин считает партию «Прогресса» самой перспективной политической силой в России.
Надеюсь, что все люди, как и фонд борьбы с коррупцией в частности, и вообще все люди, кто политически как-то активен, докажут, что арест Алексея Навального никак не должен отражаться на работе. Это вообще, мне кажется, желание Алексея Навального самого, чтобы люди работали дальше, чтобы люди ни в коем случае не опускали руки, и мы не должны его подвести. Мы должны работать за себя и за него. То есть, если раньше кто-то делал что-то за себя, там, не знаю, выходил на улицы, писал тексты, вел какие-то проекты, ну, так, за себя, для себя и там по своим каким-то моментам. То теперь он должен понимать, что он должен все это делать то же самое, только плюс еще чуть-чуть.
Насколько эффективно сейчас действует в интернете коллективный Навальный?
Информационно не удалось заблочить и сам ЖЖ Алексея, который ведет сейчас его жена Юля, и фонд борьбы с коррупцией начинает писать тексты. У многих людей открылся талант к написанию текста, который раньше его либо использовали для себя, либо там как-то не сильно использовали. И власть действительно добьется, а мы должны помочь власти убедиться в том, что арест, домашний арест Алексея Навального лишь сделает много-много Навальных. И пусть они поймут, и тогда это будет, кстати, в плюс и ему самому. Потому что если власть будет понимать, что будет расти много Навальных, может быть, она выпустит его, скажет, ой, пусть будет лучше один, чем 20. И мы понимаем, что работать надо еще больше, еще лучше.
Каковы политические перспективы Алексея Навального с учетом его судимости, домашнего ареста и недавнего ужесточения законодательства выборного?
Начнем с этих законов. Эти законы, конечно же, являются заградительными для любых, даже более-менее умеренных политиков. Что по поводу Алексея Навального, я считаю, что он как был, так и остается ведущим политиком в России. И, как мне кажется, законы вот эти нелепые, как принимаются, они также спокойно и отменяются.
Это был сторонник Алексея Навального из партии «Прогресса» Николай Ляскин. Политолог Дмитрий Орешкин уверен, в ближайшие годы российская власть сделает все возможное, чтобы Алексей Навальный не вернулся в публичную политику.
У них классовая ненависть к Алексею Навальному. Он их всерьез тревожит, потому что угрожает оттеснить их от вот той самой вертикальной кормушки, связанной с ней преимуществами польного положения в экономике и в политике. Навальный борется с коррупцией, а коррупция есть неформальный механизм обеспечения лояльности правящей бюрократии. Поэтому с ним начинают бороться по-взрослому. Его дискредитируют, его обвиняют в глазах избирателей, в контактах с Западом. Его обвиняют в том, что он расхититель общенародной собственности. И главное, ему выносят приговор, который на 5 лет как минимум официально вышибает его за поле легальной политической деятельности. Навальный не может избираться по действующим законам. При этом все понимают, что статья высосана из пальца. Он опасен для них как классовый враг. Поэтому они будут его преследовать и выжигать каленым железом всех тех, кто с ним связан. Думаю, что перспективы в ближайшем будущем у Навального в политическом смысле слабые. Ему в одиночку очень трудно преодолеть сопротивление всей этой могучей вертикали. Он будет нейтрализован, дискредитирован, оболган, может быть, посажен. Сажать всерьез в тюрьму, в отличие от советских времен, власть не очень хочет, потому что это скандально. Но боюсь, что она будет вынуждена на это пойти, потому что другими способами Навального ей не сломать. Мне кажется, что таким образом она оттягивает решение ключевых вопросов на несколько лет, ненадолго. Ибо за Навальным стоит растущий город, за Навальным стоит новое поколение людей и новые совершенно непонятные власти, интересы этих людей, которые не потому, что им это нравится, выступают там за честные выборы или за честный суд, а потому что они жизненно в этом заинтересованы. Если у тебя есть какая-то собственность, ты обязан бороться за честный суд, потому что в противном случае у тебя эту собственность отберут с помощью вульгарного рейдерского наезда. До тех пор, пока город, в частности Москва, не осознает себя как политическая сила, до тех пор, пока не появятся альтернативные лидеры, сравнимые по влиятельности и по смелости с Навальным, будет продолжаться вот эта вот промежуточная ситуация.
Сейчас события на Украине как-то способны повлиять на сплоченность рассерженных горожан, на рост их активности?
Я думаю, что события на Украине в большей степени сплачивают властную вертикаль. Она слишком конкретно видит, что может произойти, если не подавить это сопротивление. В ее системе ценностей Янукович совершил ошибку, допустив этот самый Майдан до критического уровня. Они думают, что давить надо было раньше. То есть их урок из киевских событий, что надо действовать жестче, что надо Навального сажать, что надо вот всех этих, как они называют, интернет-хомячков нейтрализовать, запугивать, загонять под лавку. Вся история ведь начиналась с попытки привлечь Украину в сферу влияния России, включить ее в таможенный союз.
и в евразийское пространство при лидирующей роли Москвы. И этот проект кончился ничем, вернее, он кончился поражением. На Украине 45 миллионов человек, 43 миллиона остались на независимой от Москвы территории, и они теперь к Москве относятся гораздо хуже, чем это было полгода назад. Нынешняя вертикаль больше всего озабочена сохранением своих собственных интересов. Думаю, что московская публика, глядя на то, что происходит с Навальным, готова родить сейчас какого-то другого альтернативного лидера. Не думаю, что она может консолидироваться, но в сфере общего понимания, с кем мы имеем дело и как на самом деле устроена наша власть, сделан очень большой шаг вперед. Мы понимаем, что эта власть заинтересована прежде всего в сохранении своих собственных привилегированных позиций. Она не думает об избирателях. Она думает о том, как обмануть избирателя на выборах, о том, как лишить его персонификатора этих самых избирательных интересов. Навальный, между прочим, набрал почти треть голосов на последних московских выборах, и власть его совершенно очевидно испугалась и поэтому пытается нейтрализовать. Так что, я думаю, говорить о каких-то сдвигах в демократическом направлении в ближайшее будущее совершенно не приходится.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. После того, как США и ЕС начали вводить санкции против российских чиновников из-за присоединения Крыма к России, Алексей Навальный написал в своей колонке в издании «Нью-Йорк Таймс», что санкции, которые вводит Запад, не могут вызвать ничего, кроме смеха и досады, и предложил западным странам нанести серьезный удар по ближнему кругу российского президента Путина. После этого США расширили список, внеся туда, помимо прочих, предпринимателей Геннадия Тимченко, бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, финансиста Юрия Ковальчука, главу РЖД Владимира Якунина, олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, президента Роснефти Игоря Сечина и главу «Газпрома» Алексея Миллера. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 15 лет назад, 24 марта 1999 года, началась операция Союза НАТО против Югославии. Удар авиации США и их союзников, преимущественно по военным объектам режима Слободана Милошевича, привели к тому, что Белград был вынужден вывести свои войска из Косово. До этого в регионе много месяцев продолжался вооруженный конфликт, сопровождавшийся этническими чистками, направленными против местного албанского населения. Поражение в Косове стало прелюдией к падению режима Милошевича в 2000 году. Однако для Сербии операция НАТО стала тяжелейшим испытанием не только по причине фактической утраты контроля над Косовом, но и из-за того, что в ходе бомбардировок НАТО не обошлось без жертв среди мирного населения. На будущей неделе Радио Свобода готовит специальную программу, посвященную 15-летию операции НАТО против Югославии, ее последствиям для Сербии, Косово и всей Европы. О предыстории и причинах косовского конфликта мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с обозревателем Радио Свобода Андреем Шаром в 90-е годы, неоднократно бывавшим в Сербии и Косове, в том числе накануне войны. Вот фрагмент этой беседы.
Во время войны мне в Косово не удалось попасть, мне не дали Югославу визы, и я поехал через Македонию. Через Македонию, где тогда были большие лагеря беженцев, и тогда я встречал вот огромное количество этих караванов беженцев, и дело в том, что там фактически была этническая чистка, и следствием вот этих вот...
Имеется в виду беженцы косоваров.
Косоваров, да. Речь идет о том, что после провала вот этих переговоров там началась серьезная зачистка территории, и по разным оценкам от полумиллиона до 800 тысяч этих косовских албанцев их изгнали. Интересно, что все они мне говорили, что они вернутся. Ну, не все, я с ним, конечно, не говорил. Все, с кем я говорил, говорили мне, что они вернутся. И действительно, многие представители этих семей потом вернулись. Другое дело, что молодежь уезжает куда-то на отхожий промысел в западные страны, но многие очень вернулись. Ну, в общем, там было некоторое ощущение безысходности, понимание того, особенно на фоне того, что происходило в Хорватии и Боснии, что это рано или поздно тоже взорвется, что нужно этот пар выпускать политическими методами. И, в общем, конечно, в данном случае это ответственность правительства страны. Заботиться о том, чтобы вот этот баланс разных этнических, политических, социальных требований, он каким-то образом соотносился с государственными интересами. Что важнее, запретить или часть государства потерять? Вот эту задачу Сербия, конечно, решить не смогла, и это, в общем, вот таким трагическим образом для нее закончилось.
Сейчас, 15 лет спустя, по здравом размышлении, можно ли сказать, что решение, избранное Западом, начать эту воздушную кампанию против Югославии тогдашней, было неизбежным и оптимальным? Или все-таки существовала возможность решить дело более мирным путем?
Ярослав, у меня нет ответа на этот вопрос. Я вам хочу сказать, что тогда казалось, что конкретные практические задачи НАТО удалось решить. В общем, конечно, ясно, что эта кампания, в конце концов, стала одной из главных причин, по которым явно отживший свое режим Милошевича был устранен от власти. Другое дело, есть ли у высоких политиков права решать, какой режим хорош и какой режим плох. То, что Милошевич, конечно, связан с массовым нарушением прав человека и с массовыми убийствами, в том числе и с убийствами косовских албанцев, это не вызывает никакого сомнения. С этой точки зрения добро должно быть кулаками. С другой стороны, когда дипломаты не могут договориться, и главное слово принадлежит генералам, это значит, что плохие дипломаты. Поэтому тут у меня тоже такой ответ очень расплывчатый, но другого я, к сожалению, не могу дать.
Если взять нынешнюю ситуацию, мы неизбежно вынуждены рассмотреть эти параллели, потому что, допустим, российский МИД регулярно их, российская дипломатия сейчас использует в ситуации вокруг Крыма, заявляя, что ну а что, собственно, прецедент с Косово определил возможность вот такого рода отторжения части территории от государства того или иного суверенного в его международно признанных границах. Это действительно аналогичная ситуация, по вашему мнению, или нет?
Ну, конечно, нет, поскольку очень трудно тут сравнивать, и все там по-другому. На мой взгляд, все совершенно по-другому. Если есть какие-то преследования русских на Украине, во что верится с трудом, то в любом случае уровень противостояния многократно ниже, чем он был в косовском случае. И Россия, как известно, не признала никакие вот эти решения, связанные с отделением Косово. Теперь на них ссылаться, мы считали, что вы действуете неправильно, поэтому сами сейчас будем действовать тоже неправильно. Это довольно, тоже логика довольно слабая. Но какие-то параллели, конечно, есть. Вы знаете, что есть вот такие пугающие параллели, связанные сейчас с предчувствием войны, вот пред началом этих боевых действий. То есть какие-то вот пугающие. Риторика Путина, скажем, настроение на Украине, вот это ощущение жертвы, страны жертвы, апелляции бесконечной к международному сообществу, которое, конечно, ничего никогда не решает и никогда не удовлетворит запросы тех, на кого нападают. Тональность телевизионных программ. Вот это все пугающе похоже, но хочется надеяться, что исход все-таки этого дела будет другой, что все-таки на каких-то ошибках учатся. Косовский прецедент, понимаете, там есть еще это, вы лучше меня знаете, как историк, Ярослав. Одна из причин всего этого дела – это недостроенность национальных государств в конце XIX века. И нации, недополучившие свое государство, а албанцы, конечно, по своему типу национального сознания относятся к таким нациям. Вот это проявление их, если хотите, государственного и национального взросления, эмансипации такой. То, что она получилась такой кровавой и такой непростой, это ту плату, которую Балканы в очередной раз за эти обстоятельства вынуждены были заплатить. Менталитет горный балканский и славянский менталитет – это разные вещи. И здесь особых каких-то таких вот больших параллелей я не вижу.
О предыстории и причинах косовского конфликта мой коллега Ярослав Шимов беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Феодосии российские военнослужащие захватили украинскую часть морской пехоты, сообщает «Украинская правда». По информации источников издания, украинские военные взяты в плен, среди них есть раненые. Украинский флаг снят. Руководитель пресс-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев также сообщил в Фейсбуке, что при штурме применялись вертолеты, использовались светошумовые гранаты, на территорию части был высажен десант, слышались выстрелы. Периметр части был оцеплен, дорога перекрыта БТРами и двумя десятками российских военнослужащих. В Нидерландах сегодня открывается двухдневный международный саммит по ядерной безопасности. В кулуарах форума в Гааге пройдет встреча лидеров «Большой семерки», объединяющей США, Германию, Великобританию, Канаду, Францию, Японию и Италию. Как сообщала на прошлой неделе администрация Обамы, участники переговоров обсудят дальнейшие меры в связи с аннексией России Крымом. Московский городской суд сегодня рассматривает жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на изменение ему меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. 28 февраля Басманный суд Москвы отправил Навального под домашний арест по делу о хищении в компании «Ифраше». Поводом для изоляции Навального стало его участие в несанкционированном митинге в поддержку так называемых «узников Болотной». Новосибирский районный суд отказался отменить регистрацию кандидата в мэры города, депутата Госдумы Ильи Пономарева. В суд обратился лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий, который также баллотируется на пост мэра Новосибирска. Он обвинил Пономарева в подкупе избирателей, которым, по мнению СССР, является раздача бесплатного Wi-Fi в передвижных приемных депутата, а также вручение подарков на архитектурном фестивале «Золотая капитель». В зоне поисков южной части Индийского океана исчезнувшего самолета малазийских авиалиний замечены подозрительные объекты, которые могут быть связаны с этим пассажирским рейсом. Информацию передало сегодня агентство Синьхуа, отметив, что два относительно больших объекта и несколько маленьких белого цвета заметил экипаж участвующего в поисках китайского самолета. Двоюродный брат президента Сирии Башара Асада убит в ходе столкновения с радикальными исламистами вблизи границы с Турцией. Как сообщают базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники, Хиляль Асад и еще 7 бойцов возглавляемого им проправительственного формирования погибли в воскресенье в перестрелке с боевиками из фронта Ан-Нусра и ряда других исламистских групп. И о валюте. Доллар сегодня стоит 36 рублей 40 копеек, евро 50 рублей 18 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к российским темам. И сейчас в нашем эфире региональный репортаж. Костромская полиция начала расследование дела о хулиганских действиях неизвестных, которые ночью расписали забор дома депутата областной думы Владимира Михайлова оскорбительными надписями «Предатель», «Бандеровец», «Позор». Это произошло после того, как на последнем заседании местного парламента депутат попросил костромских членов Совета Федерации отчитаться об их позиции по статусу Крыма. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Все происходившее под утро возле дома депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова было заснято на камеры наружного видеонаблюдения. Около 5 утра трое неизвестных подбежали к дому Михайлова в центре Костромы, достали трафареты и баллончики с краской. Быстро нанесли надписи на забор и входную дверь, после чего все это сфотографировали и также быстро удалились. Знали ли люди, совершившие хулиганское нападение, о наличии камер видеонаблюдения, неизвестно. Однако при желании полиция может установить личность нападавших. Владимир Михайлов передал копии видеозаписи и фотографии в полицию, где написал заявление с просьбой привлечь их к ответственности. Версию, что все это сделано просто из хулиганских побуждений, депутат не допускает.
Мне это вообще смешно, тем более там четко видно, что фотографирует, значит, кому-то должны перед кем-то отчитаться, кому-то показать. Я понимаю, когда что-то такое могут написать людям, не государственникам. И, соответственно, мне это делали только для того, чтобы постараться запугать, чтобы впредь не высовывался от общей позиции, которая принята Россией в целом, чтобы ты не мог высказать какое-то иное мнение. Я достаточно битый для того, чтобы бояться вот этого всего. Я не исключаю, что это действие любой из парламентских партий, потому что все они участвуют в выборах, так что я не исключаю, что это могут быть все фракции, представленные у нас в областной думе. У них у каждой партии есть молодежное крыло, а сказать конкретно, какая из них, я все-таки бы не решился.
Владимир Михайлов известен тем, что имеет отличную от большинства депутатов точку зрения по ряду вопросов. В основном принципиальные споры возникают, когда речь идет о бюджете. На сегодняшний день государственный долг Костромской области равен доходам региональной казны. Летом 2011 года Владимир Михайлов принял участие в проведении партии «Единая Россия» внутрипартийного голосования «Праймерис», в ходе которого открыто заявил о фальсификации результатов голосования в Костромской области. За 2 дня до выборов в Государственную Думу депутат написал заявление о выходе из рядов партии «Единая Россия». Тем не менее, остался членом этой партийной фракции. Что касается ночного хулиганского поступка неизвестных, костромские политологи предполагают, что это связано с предложением Владимира Михайлова заслушать на заседании Думы отчет костромских сенаторов Владимира Журавлева и Александра Тераванесова об одобрении ими возможности ведения российских войск на территории Украины. Однако общим голосованием этот вопрос был снят с повестки дня, говорит Владимир Михайлов.
Конечно же, я не вижу в своей позиции ничего антироссийского, А наоборот, я вижу, что это позиция жестче, которая отстаивает интересы всех русских на территории Украины. Так что, ну, извините меня, если она кому-то не нравится, то это просто наша жизнь. Сегодня и мы можем оказаться в такой же ситуации. Русских надо защищать.
Секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Костромской областной думы Алексей Ситников сделал заявление по поводу инцидента, которое выложил на региональном сайте партии. В интервью «Радио Свобода» Алексей Ситников сказал следующее.
Несмотря на то, что, несомненно, зачастую мнение Владимира Викторовича не всегда совпадает с мнением большинства фракций, мы осуждаем действия хулиганов и тех, кто за ними стоим, и, несомненно, настаиваем на максимально полном, быстром, эффективном расследовании. С другой стороны, вопросы, которые хотел задать Владимир Викторович в отсутствие сенаторов, у него всегда была возможность задать их лично по телефону. Не исключаем, что была возможность провокации, цель которой привлечение внимания общественности к личности и деятельности депутата Михайлова. Надеюсь, что виновные будут найдены, наказаны со всей строгостью закона.
Владимир Михайлов назвал заявление своего коллеги по меньшей мере странным.
Не было заседания фракции, а там Ситников сделал заявление от партии и от фракции. А, соответственно, я не знаю, было ли заседание политсовета, чтобы они приняли такое решение. Я назвал это странным, то, что человек, не зная мнения депутатов, вдруг делает такое заявление.
Костромской политолог Николай Сорокин все произошедшее считает крайне возмутительным.
Владимир Михайлов хорошо знает наши области и как депутата, и как предпринимателя, и как общественного деятеля. Это человек, который, конечно же, имеет свою позицию, но надо признать, что эта позиция практически никогда не бывает радикальной. Он сам по себе человек очень умеренный, и то, что против него сейчас происходят подобные провокации, это наводит на очень грустное размышление. Самое интересное, что в своем выступлении на областной думе Владимир Михайлов вообще не давал никаких оценок того, что происходит сейчас вокруг Крыма. Подобного рода инцидентов на моей памяти в нашем городе не было, и то, что сейчас вот это все начинается, это, конечно, крайне тревожно.
Несмотря на инцидент, на следующем заседании областной думы Владимир Михайлов вновь намерен поставить вопрос перед сенаторами, чтобы они все-таки проинформировали депутатов о мотивах своего голосования по ситуации с Крымом. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Мы продолжаем информировать вас о важных российских темах. Давление на свободу слова в России вышло на новый уровень, считают представители масс-медиа. В заблокированные сайты «Грани.ру», ежедневного журнала и «Каспаров.ру». В издании «Лента.ру» сменилось руководство, после чего уволился почти весь журналистский коллектив. Телеканал «Дождь» находится на грани закрытия после скандала с опросом по поводу дня снятия блокады Ленинграда. Что означают эти события для будущего российского информационного пространства? Какой будет судьба независимых масс-медиа? Эти темы обсуждали журналисты и интернет-деятели на круглом столе, который состоялся в Сахаровском центре. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Территория независимых СМИ быстро сокращается. В этих условиях необходимо предпринимать эффективные и правильные шаги. Именно для этого собрались известные журналисты и публицисты, чтобы выработать какую-то единую стратегию в существующей ситуации. Интернет-деятель Антон Носик считает, что в современных условиях не нужно создавать комитетов и проводить многочасовых собраний и консультаций.
Партизанский отряд не ходит со знаменем. Да, и он не ходит, не марширует строем. Значит, чего тут сегодня у нас совершенно точно не будет, это мы не создадим комитет 2008 для последующей периодической бессмысленной говорения, в которой однажды принимается правило Бергера. Когда еще Михаил Львович участвовал в комитете 2008, мы приняли правило Бергера не больше 3 часов подряд на день. Да? Значит, вот таким путем, конечно, никакого взаимодействия не можем иметь. Надо просто понимать, что мы все работаем с байтами, да, и взаимодействовать мы все можем с одними и теми же байтами. Да? То есть тебе не надо, чтобы я к тебе часто на чай ходил, а тебе надо, например, чтобы я какую-то информацию распространил. Для этого не нужно нам с тобой еще иметь с 5 ресурсами один круглый стол для того, чтобы ты меня об этом попросил. Достаточно того, что я есть у тебя в Фейсбуке и наоборот. Да? Я когда закрою Фейсбук, то еще в каком-нибудь P2P, ну, СМС, да, ну, когда закончатся наши мобильные контракты, то СМС иностранного оператора. Когда закончится роуминг, то еще как-нибудь будем перестукиваться с этажа на этаж, да, там же есть женские этажи, мужские. Неважно. В общем, короче говоря, не надо ждать, что мы будем создавать структуры по типу тех, которые создавались в прошлом, конечно. Не надо к этому призывать. Это пустая трата времени. Один ретвит трех совещаний дороже.
Увольнение Галины Тимченко с поста главного редактора интернет-ресурса «Лента.ру» стало началом новой волны борьбы с независимыми СМИ. Буквально на следующий день по предписанию Роскомнадзора были заблокированы популярные информационно-аналитические сайты «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал». Галина Тимченко с сожалением констатирует, что пока журналистское и интернет-сообщество не могут ничего сделать для сохранения неподцензурного пространства в интернет-сети.
Я вот сейчас послушала на круглом столе, по-моему, ничего. Ничего из предложенного не годится для крупных ресурсов. Абсолютно прав Гриша Охотин, что на какое-то наступает время небольших ресурсов с очень небольшой и очень узконаправленной целевой аудиторией. Вот крупные ресурсы, пожалуй, что не выживут в таких условиях.
Журналистам «Ленты.ру», большинство из которых покинуло издание вслед за главным редактором, удалось сохранить группу своих почитателей в социальной сети ВКонтакте. Но, по словам Галины Тимченко, это нельзя назвать альтернативной площадкой для бывших журналистов «Ленты».
Просто группа «Ленты.ру» во ВКонтакте всегда была неофициальной. Ее вели люди на общественных началах, а сотрудники «Ленты.ру», а не СММ-агентства. И это была абсолютно добровольная их история. У них создалась группа фанатов, и я разрешил им подарить эту группу фанатам. Сейчас ее ведут фанаты.
Можно ли это рассматривать как некую альтернативную площадку?
Нельзя, нет. Это просто такое, как бы, поскольку там очень много тысяч человек, вот, и им нравится там общаться, то это, собственно, сохранение площадки для того, чтобы там была та же обстановка, к которой привыкла эта группа. Вот и все.
Главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин видит в сложившейся ситуации два пути для сохранения не только самого издания, но и для сохранения его постоянных читателей.
Мы можем действовать в двух направлениях. Можно пытаться что-то отсудить у них, можно пытаться идти легальным путем, и мы будем это делать. А второй путь – это пытаться сохранить свою аудиторию. Других путей не существует.
Сразу после блокировки популярных интернет-изданий президент фонда «Индем» Георгий Сатаров на своей странице в сети Facebook предложил авторам этих ресурсов публиковать тексты в Фейсбуке, а их читателям делать перепост материалов. Однако на круглом столе эта идея не была принята, говорит бывший главный редактор «Ленты.ру» Галина Тимченко.
Ну, абсолютно прав. Вот на круглом столе прозвучали слова Антона Носика. Мы просто приблизим закрытие Фейсбука на территории России, как мне кажется.
Какого-то плана выхода из сложившейся ситуации на круглом столе принято не было. Тем не менее, двухчасовое обсуждение было весьма содержательным. Журналист Ольга Романова в интервью «Радио Свобода» сказала, что ни она, ни ее коллеги не собираются опускать руки.
Господи, как же мы это все умеем делать? Мы советские люди, выросшие, родившиеся в Советском Союзе. Мы все умеем. Мы умеем делать листовки, мы умеем рассказывать друг другу, мы умеем звонить по телефону, мы умеем делать газеты, телевизор, радио, мы умеем делать соцсети, мы умеем писать на заборе. Мы все умеем делать, мы все сделаем. Самое главное – заботиться не сколько о цензуре этих дурацких законов, которые действуют только в одну сторону, не действуют в другую, вообще ни для кого не действуют, а только на тех, кого надо. Самое главное – общаться друг с другом, не терять друг друга из виду, коммуницировать, не терять телефоны, адреса. И самое главное, самое первое – никогда не бросать думать. Слушайте, в крайнем случае мы будем читать книжки, встретимся в библиотеке.
Участники круглого стола отмечают, что собирались не для того, чтобы обсуждать очевидное. Давление на независимые СМИ усиливается, но для того, чтобы начать искать возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. В завершение нашего эфира традиционная рубрика «Книжный шкаф». В Великобритании вышла книга под названием «Беллинсгаузен и российская антарктическая экспедиция 1819-21 годы». Ее автор – английский историк Рип Балкли, который на основе новых архивных изысканий написал монографию о первой российской кругосветной антарктической экспедиции под командованием капитана второго ранга Фадея Беллинсгаузена, считавшегося первооткрывателем Антарктиды. Балкли полагает, что Антарктиду открыли не русские. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Экспедиция в составе двух шлюпов «Восток» и «Мирный», выйдя из Кронштадта в июне 1819 года, пересекла Южный полярный круг и достигла 69 градуса южной широты. Там Беллинсгаузен и его команда наблюдали 16 февраля 1820 года шельфовый ледник. Советские, а затем российские историки посчитали, что в этот момент и произошло открытие Антарктиды, поскольку ледник был частью антарктического континента. Английский историк Рип Балкли, изучив подлинники всех документов экспедиции Беллинсгаузена, его рапорты в Москве министерства и дневники участников экспедиции, отмечает, что сам Беллинсгаузен не претендует на открытие Антарктиды. Не отрицая заслуг Беллинсгаузена в исследовании прибрежных вод Антарктиды, где он открыл несколько островов, Балкли отмечает, что российский исследователь не был первым наблюдателем антарктического континента. Две британские экспедиции, пишет он, опередили Беллинсгаузена. За год до него, 7 февраля 1819 года, личный состав британского торгового брига «Уильямс» под командованием капитана Уильяма Смита наблюдал антарктический континент в виде южных Шетландских островов, которые составляют часть континента. Английский историк обнаружил еще одного британского предшественника Беллинсгаузена. Менее чем за три недели до российской экспедиции, 18 января 1820 года, команда того же брига «Уильямс», но уже под командованием капитана Эдварда Брансфилда, наблюдала материковую часть Антарктиды в виде высокой горы на северной оконечности антарктического полуострова, которая сейчас называется «Горой Брансфилда». Эта экспедиция открыла землю Тринити, которую посчитала частью обширной земли и которая впоследствии оказалась частью Антарктиды. Кого же в таком случае считать первооткрывателем Южного континента? В интервью «Радио Свобода» Рип Балкли поясняет.
Я не приемлю термина «первооткрыватель». Свою точку зрения на этот вопрос, предваряя публикацию книги, я изложил в статье, которая была опубликована в конце прошлого года в журнале Российской академии наук «Вопросы истории естествознания и техники». Анализ документов, на основе которых было сделано заключение об открытии Беллинсгаузеном Антарктиды, показал, что их неверно и неточно интерпретировали. Кроме того, в своих статье и книге я анализирую частное письмо Михаила Лазарева, командовавшего вторым судном экспедиции шлюпом «Восток», и прихожу к выводу, что в условиях холодной войны содержащаяся в них информация была искажена. Я не подвергаю сомнению то обстоятельство, что в феврале 1820 года Беллинсгаузен наблюдал ледовый покров вблизи Антарктиды. Но это не было первым наблюдением за новым континентом. Несколькими неделями ранее ледовый покров наблюдали члены британской морской экспедиции. Не думаю, что это умаляет достижения Беллинсгаузена. Интервал в несколько недель – слишком малый срок. Нужно иметь в виду, в те времена никто не предполагал, что антарктический континент вообще существует. Историки географических открытий отмечают, что представление о существовании антарктического континента складывалось на протяжении многих лет. Первые исследователи его прибрежного ледового покрова плохо представляли, что за ним лежит. Открытие Антарктиды было делом длительным, и мы обязаны этим многим исследователям. Ранние экспедиции были очень важны, но они не давали окончательного ответа на вопрос о существовании континента. Многие тогда полагали, что речь идет об острове.
В чем, на ваш взгляд, научное значение вашей книги, кроме прояснения вопроса об открытии Антарктиды?
На мой взгляд, важное значение имеют мои переводы на английский и многих документов экспедиции Беллинсгаузена, которые дадут возможность англоязычному миру получить доступ к рапортам Беллинсгаузена и письмам членов экспедиции. Мне также удалось верифицировать многие материалы и хронологию экспедиции, что не было сделано ранее. Это привело к появлению новой информации. К примеру, во время экспедиции умерли 3 человека, но были известны лишь имена 2 из них. В своей книге я привожу имя 3-го умершего. Мне удалось отыскать в морском архиве документы о его смерти. Я добавил и несколько новых имен к существующему списку команд обоих судов экспедиции. Казалось бы, незначительные детали, однако для историка всегда большое значение имеет получение новой информации.
Что вы считаете главными достижениями экспедиции Беллинсгаузена?
Огромным достижением была сама экспедиция. В эпоху географических открытий, особенно в районе Антарктики, огромным достижением для тогдашних парусных судов было само плавание в экстремальных условиях. Беллинсгаузену в ледовом окружении удалось обследовать большую часть экватории южной части Атлантики, чем капитану Куку до него. Это была одна из самых удачных экспедиций той эпохи. Беллинсгаузен сделал несколько открытий, как в Южной Атлантике, так и в Тихом океане. Он открыл вблизи Антарктиды острова Маркиза де Траверсе, названные им в честь тогдашнего морского министра России, открыл острова Петра I и Александра I, хотя не знал их подлинного географического статуса, назвал остров берегом Александра I. Это были одни из первых открытий за Южным полярным кругом, которые имели историческое значение.
Рибалки подчеркивает, что никто из мореплавателей – Смит, Брансфилд, Беллинсгаузен – никогда не претендовали на то, что они в одночасье открыли Антарктиду. По его мнению, Антарктида медленно и постепенно открывалась коллективными усилиями. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Мифы и репутации. Царь и раб». Ведет ее Иван Толстой, ну а тема программы следующая. Это беседа с поэтом, прозаиком, эссеистом Сергеем Магидом, автором новой историосовской концепции России. Слушайте «Мифы и репутации» в 13:05 сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода». Ну а я с вами прощаюсь до 16:05. В это время в эфире нашей радиостанции будет информационно-аналитическая программа «Время свободы». Из нее вы узнаете о развитии событий, о последних новостях. Так что я с вами не прощаюсь. Услышимся в 16:05 по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода в предрассудках, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась.
Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.